Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России открыт третий фронт. Первый, естественно, в Украине. Второй фронт – это внутренний, борьба с иноагентами, распространителями фейков об армии и прочими нежелательными элементами. А сейчас Россия объявила войну трансгендерам. 24 июля Владимир Путин подписал закон, который запрещает гендерный переход. Что это значит для многих тысяч людей, которые чувствуют в себе несоответствие своего пола, своего гендера тому, что написано в паспорте? Является ли трансгендерность болезнью? Почему российская власть так яростно воюет за гетеронормативность, за нормальную семью? И как это связано с войной в Украине? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
24 июля Путин утвердил закон о запрете на смену пола. Теперь люди в России не имеют права на операцию, и им запрещено усыновлять детей. Более того, закон позволяет аннулировать ранее заключенный брак, если один из супругов сменил пол. Теперь сменить пол в документах можно только на основании медицинского заключения о соответствии половых признаков. Такое заключение выдает только врачебная комиссия, подведомственная Минздраву. Законопроект разрабатывали и с оглядкой на уклонистов в рамках укрепления стратегии нацбезопасности и традиционных ценностей. Согласно статистике МВД, в 2022 году за заменой графы и паспорта обратились около 1000 человек. Сейчас, по сути, в России своих прав оказалась лишена целая социальная группа. Помимо стресса, который и так испытывают люди, теперь еще запрещена и гормональная терапия, что может очень негативно сказаться на здоровье. Почему именно сейчас государство взялось за трансперсон? Что делать таким людям и действительно ли это связано с призывом на военную службу и войной в Украине.
С нами на связи по скайпу врач Андрей Волна. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, зрители.
Ну, первый вопрос, естественно, медицинский. Проясните, как сейчас это все в медицинской науке и практике квалифицируется. Болезнь, расстройство, что это такое трансгендерность?
Трансгендерность или транссексуализм, как более узкая часть трансгендерности, это не болезнь ни в коем случае.
Кстати, чтобы уточнить, транссексуализм это уже когда, это частный случай трансгендерности, это когда уже человек начинает сменять свои половые признаки.
Совершенно верно, тогда, когда осуществляется или уже осуществлен процесс гендерного перехода.
То есть трансгендерность – это ощущение себя в другом гендере, а транссексуализм – это уже когда физически осуществлены некие действия.
Вы совершенно правы. То есть в данном случае это не является болезнью, вне всякого сомнения. Более того, это перестало квалифицироваться в качестве психического расстройства. Это называется нарушение гендерной идентификации. И вот это нарушение гендерной идентификации приводит к глубочайшему дискомфорту тех людей, которые вот этому подвержены. Они такими родились. Их не так много, но они есть в любой популяции, вне зависимости от того, как общество к этому относится.
И, как я понимаю, вот уточните, если это МКБ, да, международная классификация болезней, и по прежней, как я смотрю, МКБ-10 это еще считалось психическим расстройством, а МКБ-11 это врожденное свойство.
Совершенно верно. В международной классификации болезней 10-го пересмотра, который сейчас пользуется в России, это квалифицировалось в пункте F64 как психическое расстройство. МКБ-11, которое не до конца имплементировано в России, но действует практически во всех нормальных странах мира, это считается нарушением гендерной идентификации. Вы можете спросить, Сергей, наши зрители могут спросить, почему же, если это не болезнь, это включено в международную классификацию болезней? Только по одному существенному признаку, потому что эти люди нуждаются в медицинской помощи. Это не болезнь, но медицинская помощь им необходима.
Ну, то есть, я думаю, так, может быть, попробуем сформулировать. Это болезнь не физическая, не индивидуальная, а болезнь социальная. Это когда общество отторгает, так сказать, ненормативность вот этой персоны.
Совершенно верно. Одно из распространенных определений нормы в психиатрии – это полное соответствие психобиосоциального статуса человека психосоциально-биологическому статусу представления общества о том, каким этот человек должен быть. Я немного упрощаю, но это всемирно известное определение, данное Анатолием Крейниным, психиатром из Израиля. И сейчас все больше и больше специалистов этим пользуются. То есть это двустороннее движение. Это человек с его проблемами и понимание и восприятие общества этого, обществом этого человека и тех проблем, которые у него существуют.
Смотрите, ну тогда можно вообще перевернуть стол и сказать, смотрите, это не болезнь человека, это болезнь общества. Да? То же самое и о гомофобии можно сказать. Не гомосексуализм и гомосексуальность болезнь, да? А гомофобия болезнь общества. И то же самое трансфобия. Да? Не транссексуальность болезнь, а трансфобия общества.
Мне кажется, что где-то вот здесь мы на верном пути, потому что неприятие того, что происходит с другим человеком, агрессивное неприятие, да, это общественная болезнь.
Но прежде всего, что вот мне хотелось бы понять, это не является неким сбоем, да, генетической программы. Это один из вариантов, ну, как бы, существования личности.
Вы знаете,
как это понимать?
Ни одна теория здесь существует возникновения, собственно, трансгендерности, но я не думаю, что нам нужно углубляться в эту тему по той простой причине, что ненароком мы можем обидеть людей, построенных по-другому, нежели, вот, допустим, большая часть населения. Поэтому часть психиатров рассматривает это как сбой, а часть считает, что это проявление нормы, только эта норма доступна только для очень небольшого количества людей. В любом случае, общественное восприятие должно, вот здесь я говорю «должно», буквально вот «must», должно быть таким, что этих людей нужно принимать такими, как они есть. Они родились такими. Это не прихоть, это не порнография, это не проституция. Они просто родились в чужом теле. Это страшная вещь, и наша помощь, наша, я имею в виду, врачей, им необходима.
И в чем заключается обычная помощь врачей? Как я понимаю, там несколько стадий, да, начиная от гормональной и затем уже кончая чисто хирургической пластикой.
На самом деле в России существовала эта помощь вот вплоть до принятия закона, и почему я более-менее свободно разговариваю на эту тему, потому что я работал в клинике, руководил ортопедической клиникой, а мой коллега руководил клиникой пластической хирургии, и как раз в его вот этой клинике и в том числе выполнялся хирургический этап помощи вот этим вот людям. Поэтому я их оперировал не по поводу трансгендерности, а эти люди страдают любыми болезнями, в том числе ортопедическими, помогал. И вот тогда я приобрел какой-то первый опыт вот именно знаний об этом. Нужно сказать, что мало даже врачей понимают, что это такое. Начал разговаривать с психиатрами, и сейчас в настоящий момент ситуация более-менее ясна. Так вот, отвечая на ваш вопрос, как было и как построено. Первое, что человек трансгендерный проходил, если он хочет сменить пол, это была психиатрическая экспертная комиссия. Это не значит, что один психиатр в каком-то лечебном учреждении решает, этот человек в своем теле или в чужом. Это целая комиссия, врачебно-экспертная комиссия, которая работает, которая выясняет, что это, допустим, не шизофрения, не другое психическое расстройство, потому что там может быть бред, и в этом случае, конечно, пол менять нельзя. Это не какие-то галлюцинаторные представления, это именно ядерный транссексуализм, то есть человек чувствует себя другим.
Это есть вот протокол, да, опроса человека и выявления, да, насколько искренне и, ну, так сказать, действительно сущностно, ядерно, да, то, что вы говорите, человек чувствует себя не в своем теле.
Это жесткий протокол, который включает несколько этапов. О первом я сказал. Это психиатрическая комиссия. Второй этап – это эндокринологическая комиссия, где решается, на каком этапе и как подключить гормональную терапию, потому что без этого тоже невозможно. Третий этап – хирургическая комиссия, где, собственно, обсуждают несколько хирургов и трансгендер, какие ему нужны операции, в каком случае он считает, что он может, что это тело станет его. И, наконец, медико-юридическая комиссия, которая определяет, на каком этапе паспорт будет изменен. То есть, на каком человеке условная Людмила станет безусловным Леонидом. Или наоборот, имена условные, естественно, совершенно. То есть, это целый этап. Это не значит, что если я не хочу пойти в армию, я пойду поменяю себе пол и поменяю паспорт. Нет, чушь собачья. Это длительный период, это многоэтапный подход врачей разных специальностей. И, конечно, наличие войны или, как называют в России, специальной военной операции – это только повод, это не причина вот этого злодейского закона.
То есть это проходило несколько лет, возможно, да, этот этап, и далеко не все трансперсоны доходили уже до последнего этапа, до, собственно, физической, педохирургической операции, да, многие, наверное, удовлетворялись просто там, я не знаю, переменой паспорта или даже эндокринной терапии, гормональной терапии.
Видите, эти люди живут в состоянии глубокого стресса, и если человек, допустим, всю жизнь прожил с этим стрессом и уже в зрелом, или более чем в зрелом возрасте он все-таки пришел к идее смены пола, иногда бывало достаточно гормональной терапии, замены документов или каких-то простейших операций, допустим, удаления молочных желез для тех трансгендеров, которые считают себя мужчинами. Да, но молодые трансгендеры, как правило, хотели и говорили о том, что они себя будут чувствовать нормально уже и после хирургической коррекции первичных половых признаков.
И, как я понимаю, в Советском Союзе и затем в России было достаточно продвинуто. Кстати, вот уточните, я не ошибаюсь, я вот где-то читал, что, по-моему, в Латвии начались, делать операции, латвийский хирург, латышский Калм Берзинш, по-моему, сделал первые, одни из первых в мире операций по, так сказать, хирургической смене пола.
Совершенно точно, Калмберс. Статистического труда, академик, и мне посчастливилось с ним быть лично знакомым в свое время. Конечно, это был
другой... Я просто, да, неожиданно тоже в Риге в прошлом году познакомился с его внуком и, так сказать, через какое-то время, так сказать, сидел под портретом этого человека и неожиданно узнал, что действительно вот, советский и латвийский, латышский хирург был пионером в этом смысле.
На территории бывшего Советского Союза и оккупированных стран Балтии, вне всякого сомнения, профессор Калмберс первый выполнял эти операции. Это был, конечно же, не сегодняшний уровень. Это не была микрохирургия, это была фалопластика, другие подходы, но он помогал. Это было так. А в России, я не знаю историю именно на территории Российской Федерации до дезинтеграции Советского Союза, но с 91 года совершенно точно в различных институтах, прежде всего в московских, проводились эти операции. Этих людей не так много.
А сколько, кстати, вот вам известны какие-то проценты? Каков процент популяции людей, которые, так сказать, не чувствуют себя в своем теле?
Это доли процента. Точной статистики нет.
Менее 1% в любом случае.
Намного меньше.
Почему? Еще уточняющий вопрос. Вот во всей доли вот, трансперсон сколько женщин, которые хотели бы стать мужчинами, и мужчин, которые хотели бы стать женщинами? Кого больше? Или это поровну?
Примерно баланс вот, равный. Примерно равны. И это не имеет отношения к гомосексуальности совершенно. Это иное. То есть человек трансгендер, он чувствует себя все время в чужом теле, вне зависимости от того, вот есть у него сексуальное влечение, нет сексуального влечения на данный конкретный момент времени. Он постоянно и во сне он чувствует себя чужим. Вернее, себя чужим в другом теле или себя своим в чужом теле, как угодно. Это они все нуждались и нуждаются в серьезной психотерапевтической помощи. И до операции, и после.
И что теперь? Как быть этим людям? Видишь, что это все будет в подполье куда-то уходить, как раньше были в СССР криминальные аборты?
Достаточно сложно выполнить... операции, которые выполняют...
Не аборт, да.
Это, ну, нет, давайте скажем так. Не сложно, а просто невозможно. Если мастектомию там еще где-то можно поставить диагноз, так я фантазирую, рак молочной железы и удалить, допустим, сделать мастектомию или предрасположенность к другим ракам женской половой сферы, там, где нужно это делать. Ну, как бы я фантазирую. В том же, что касается полного спектра операции, это невозможно. Это высокоточная, высококвалифицированная микропластическая хирургия, которая требует и наличия хирурга соответствующей квалификации, и наличия серьезного оборудования, которое позволяет это делать. Нет, скорее всего, нет. Поэтому, наверное, этим людям, ну, тут два пути, тот... Это постоянное наблюдение психотерапевта и попытки каким-то образом избегать депрессии, хотя это невозможно, или уезжать.
Там же высочайший совершенно процент склонности к суициду.
50%. Такого нет ни в одной другой группе популяции людской.
Ну, то есть, да, эти люди никакую... как бы анормальность не стигматизирует так сильно, как вот эту вот гендерную, да, дисфорию, как и называют. Я знаю, что многие трансгендеры возражают против этого слова. Вот, но вот это вот как гендерное несоответствие. То есть общество их отторгает еще больше даже, да, чем гомосексуалов.
Вне всякого сомнения, не меньше, а то и больше. Причем, ну как общество, допустим, человеку может быть достаточно все равно, как о нем думает свое, ну, общество в целом. Гораздо важнее, что о тебе думает и как тебя принимает твое окружение, близкое окружение, твои родственники, с теми, те, с кем ты сталкиваешься по работе, в режиме постоянного общения. Вот здесь это очень важно. И общество, и в целом, и вот микроподразделение этого общества отвергает этих людей, да, это есть.
Такой более широкий вопрос я хочу спросить. Почему российская власть уже вот лет 15 так упорно занимается вот этой вот практикой сексуальной нормализации, да, и, так сказать, и вот все это родитель номер один, родитель номер два, и вся череда фашистских ЛГБТ-законов, так называемая пропаганда гомосексуализма, сейчас взялись за трансгендеров. Почему? Что лежит в основе вот этой вот, так сказать, невероятного сексуализации российской политики?
Мне кажется, что здесь две причины. Первая – это преследование любой инакости. Вот вы начали наш разговор с этого, что в России преследуют всех инакомыслящих. И я бы не стал вот выделять группу ЛГБТ целую, но особенно трансгендеров, как-то отдельно. Это все укладывается в преследование инакомыслящих. Инако чувствующих, инако поступающих, как угодно. И это очень хорошо продается. Прошу прощения за этот термин. Ведь не секрет, что любая фашистская власть, в том числе российская, она ставит ее опорой является не самая образованная часть населения. Образованная просто как бы продается, чтобы делать на этом какой-то бизнес. Но вот опора в массах – это необразованная часть населения. И в любом случае трансгендеры являются абсолютным меньшинством. И вот для этой необразованной части населения очень легко продается тот посыл, что мы вот боремся, иначе вас всех захватят, вы все будете менять свой пол, вашим детям будут менять пол и так далее. Это хорошо распространяется в этом вот социокультурном низовом, позволю себе сей термин, срезе.
Да, и мне кажется, это один из главных таких исторических, в том числе, признаков фашизма. Да, я вспоминаю, скажем, монумент гомосексуалам, который стоит на месте Берлинской стены, там череда монументов, монумент Рома цыганам, да, так сказать, естественно, вот этот мемориал жертвам Холокоста из бетонных блоков, и в том числе монумент этим пациентам психиатрических больниц, которые были убиты в первые дни Рейха, и вот в том числе монумент гомосексуалам. Почему фашизм это как какая-то биологическая, что ли, у него основа?
Ну, вы знаете, у фашизма, вы ведь серьезно занимаетесь этой темой, и у фашизма столько разновидностей, что некоторые ученые вообще отрицают наличие фашизма как такового. На самом деле, конечно, главным фактором здесь является единение нации против чего-то, против кого-то, и глубокий традиционализм. Не консерватизм, потому что консерватизм может вести вперед, а именно традиционализм, то есть постоянный взгляд назад и объединение против. Вот эти вот против кого фашисты, фашистские режимы постоянно ищут. И внутри страны, и за пределами страны. Это вот то, что объединяет все фашистские...
Постоянно приходят, да, как вы помните, у пастора Немеллера, да, сначала они пришли за евреями. Вот, тут вот сегодня пришли за трансгендерами.
Все время должен быть кто-то, против кого нужно объединить общество, нацию или...
Ну, постоянное исторжение чужого и народного тела, и за счет этого воспроизводство политического тела нации, как здорового биологического организма. Андрей, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был врач Андрей Волна, а мы вернемся буквально через пару секунд. Программа «Археология». Говорим сегодня о войне российского государства с трансгендерами. Кто эти люди? Каково их количество в населении? И почему российская власть так яростно борется за нормальную семью и борется с любыми людьми, представляющими отклонение от нормы? Будь то лесбиянки, гомосексуалы или, вот как сейчас, трансгендеры. Рассуждает об этом ЛГБТ-активист, блогер Федя Фетисов.
Ну, честно говоря, я вообще не ожидал, что будет что-то подобное, потому что, ну, во-первых... Я бы не сказал, что, конечно, у нас все нормально работало в России, я имею в виду, для транслюдей, но проблем практически не возникало, насколько я знаю, у ребят делать переход. И это, конечно, был тоже не самый простой процесс с точки зрения там, документов, подтверждений всяких, но людям не мешали просто жить свою жизнь. И, в общем-то, мне казалось всегда, что с точки зрения там, политики какой-то, транслюди тоже как будто бы никому не мешают. Это не такая большая группа населения, и в целом, наверное, какого-то отдельного очень сильного транссообщества в России, я имею в виду такого громкого, никогда тоже не было. То есть, наверное, в целом какое-то ЛГБТ противостояние с властью, оно было всегда слышно и видно. А транслюди, они немного как будто бы... Их либо просто меньше, и поэтому меньше слышно, либо просто какого-то активного противостояния не было, поэтому меня очень удивило то, что решили отдельно взяться за транс-ребят. То есть для меня это реально был шок, но для меня это еще, конечно, был шок, потому что я полгода как не живу в России и немного потерял связь уже с повесткой, естественно. Может быть, поэтому у меня как-то, не знаю, были какие-то надежды на лучшее, может быть, что хотя бы после вот декабрьского этого закона против ЛГБТ-людей они отстанут вообще от всех. Но нет, оказалось, этого недостаточно. Честно, я даже не представляю, что будет дальше и к чему это может привести, потому что тут уже это другая немного территория для меня лично, персонально. Для меня территория уже какого-то физического здоровья. Те законы, которые они принимают по поводу как раз все эти изменения с признанным возрастом, вся вот эта история, я думаю, что это больше результата принесет. Мне кажется, что они тоже это понимают прекрасно. Мне, в принципе, кажется, что они очень многие вещи там понимают, в том числе то, что никакой ЛГБТ-пропаганды не существует, в том числе то, что транс-переход – это все абсолютно, ну, такая нормальная базовая вещь, которая должна, в принципе, существовать, что это, этот закон приведет к увеличению самоубийств и к, в целом, ухудшению общего состояния морального людей. Я думаю, что они все это осознают, понимают. Лично мне кажется, что основная цель не в том, чтобы там добрать условно, я не знаю, призывников, как будто бы это звучит очень глупо, тем более, что ну, у людей действительно, люди себя будут очень плохо чувствовать, не имея возможности как-то осуществить переход, и насколько эти люди будут иметь какую-то, ну, если мы вот их какую-то логику я пытаюсь представить, насколько эти люди будут иметь какую-то ценность на войне, я слабо представляю.
ЛГБТ-активист Федя Фетисов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А с нами на связи по скайпу биолог и научный журналист Ирина Якутенко. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте сразу оттолкнемся от этого сюжета. А действительно, вот попытаться понять, залезть в голову этих людей, а почему они это делают? Ну, не та же тысяча людей, которая сменила пол, что она нужна сейчас в окопах под Бахмутом в прошлом году. В чем суть вот этой вот кампании? Почему власть, причем так яростно и так единодушно, борется вот за эту гетеронормативность, за нормальную семью?
Ну, тут это не область моей экспертизы, все-таки я биолог, но у меня есть свои какие-то соображения на этот счет. Как мне кажется, это попытка заигрывать с тем, что, как кажется тем, кто принимает эти решения, должно понравиться аудитории, да, условному глубинному народу. У нас имеется стереотип, что в России люди довольно патриархальные, традиционные, нетерпимые ко всему инаковому. Естественно, это касается, ярко очень проявляется во всем, что касается гендера, то есть как к ЛГБТ-сообществу, так и к людям, которые осуществляют транспереход. И, как мне кажется, это такая попытка понравиться избирателю, сделать что-то, что ему будет приятно. Ну вот, мол, избиратель осуждает массово таких людей, и мы поддержим его в этом и, соответственно, увеличим таким образом лояльность людей по отношению к себе. То есть, ну, разумеется, это, конечно, не связано с какими-то новыми призывниками, как и аборты, потому что это через 18 лет только все произойдет, так далеко в России у нас не планируют. Поэтому моя гипотеза
ну такая. Да, она чисто такая популистская. Но конечно, давайте ближе к вашей территории перейдем. И мне действительно очень любопытно послушать от специалиста, от биолога по части гендера. А как мы вообще определяем гендер? Ну, то есть понятно, что мы учили, есть вот эти вот XX и XY, XY хромосомы. Но вот в какое соотношение в гендере чисто физиологического и социального? Гендер – это то, с чем мы рождаемся, или то, что мы в процессе воспитания и в процессе жизни общества определяем в себе?
Ну, ответ на этот вопрос сложнее, чем постановка вопроса. То есть тут нет именно этого противоречия. Это только XXY или это социальное. На самом деле тут сначала бы давайте с биологией разберемся. То с биологией пола все совсем не так просто, как просто хромосомы XX или XY. Да? Как мы помним, XX с учебников школьных это женский. У нас будет пол XY мужской. Ну вот все совсем не так просто. И, конечно, это не только так. И, соответственно, из-за нарушений этих всяких процессов дальше вытекает самоидентификация, которая усиливается или ослабляется социальными влияниями. То есть тут такая сложная система переплетений, но биологическая составляющая здесь очень важна, потому что она гораздо сложнее, чем просто XX и XY. Отсюда вытекают все эти проблемы и неприятия, да. Мол, как бы все, мы посмотрели твой кариотип, ты XX, какой еще переход в мальчика, что за глупости, как бы там перебесишься. Но это не совсем так. Это такой подход вытекает из непонимания того, насколько сложно формируется гендер. Это многостадийный процесс, и исходный кариотип, то есть XX или XY, это только первый шаг, за которым следует множество других шагов. И в каждом из этих шагов может что-то пойти не так, и в результате человек с кариотипом, например, XY, то есть мужским, будет выглядеть, вести себя и чувствовать себя как женщина, или будет себя чувствовать где-то посередине, то есть не будет понимать, типично он, как относится он к женскому или к мужскому полу, потому что формирование пола там существует Ну, там минимум там 3-4 этапа можно вот так сходу назвать, а можно еще и в деталях закопаться и еще немножко их разделить. То есть,
а когда? Какой самый ранний этап? В каком возрасте человек впервые осознает себя как мальчик или как девочка?
Еще до того, мы как мальчик или как девочка, он еще не осознает. У нас до 6-8 недели, например, мы даже если возьмем, посмотрим по УЗИ, мы не сможем сказать, какого пола этот эмбрион. Потому что до 6-8 недели у нас и у XX, и у XY эмбрионов одинаково выглядит все, что касается половой сферы. И только после 6-8 недели запускаются процессы, которые идут ну, в норме, да, вот по учебнику, по классике, либо по мужскому пути, либо по женскому пути. Это связано, ну, главным образом, там, важнейший ген, это ген SRY, который заставляет вот эти вот бинарные, так скажем, образования, которые могут стать как женскими, так и мужскими, формироваться либо по мужскому типу в норме, да, SRY в норме на Y-хромосоме находится, либо, если его нет, соответственно, не происходит вот этой стимуляции, то дальше развитие идет по женскому пути. И поэтому самый такой типичное, да, нарушение, которое приводит вот к тому, что человек не может понять, какого он пола, то есть вроде он внешне один, а внутри ощущает себя по-другому, это, конечно, нарушение в гене, в работе этого гена SRY, который не дает формироваться нормально полу. Например, если мутация в этом гене его выключает, то вместо того, чтобы формироваться по мужскому типу, не половая система эмбриона, да, я с паузами говорю, потому что я не могу сказать мальчик, да, потому что мы не можем сказать уже, что это мальчик, так как, несмотря на XY, он не формируется как мальчик.
Так как уже пошла вот эта мутация, да?
Да, уже пошло это изменение, и при генотипе
XY... И пошло
XY...
еще как бы на стадии беременности, да, в чреве матери. То есть человек уже рождается с предрасположенностью к вот этой вот, так сказать, сложной половой идентификации.
Если у человека мутация в этом гене SRY, и мы это знаем, например, на стадии, ну, предположим, планирования, мы точно знаем, что у него будут проблемы и расстройства, потому что просто не запустится формирование всех этих признаков по мужскому типу, например, или наоборот, при транслокации по женскому запустится при наличии, при том, что он должен быть мальчиком, мы точно знаем, что этот человек родится, и его внешние половые признаки не будут соответствовать его кариотипу, соответственно, у него будут проблемы как с фертильностью, очень часто у людей с расстройствами теми или иными половой идентичности проблемы с фертильностью, потому что это не как принято говорить балаш в голове, а это нарушение в том числе и на самых ранних этапах.
То есть человек уже родился таким, да, и это уже, условно говоря, не лечится. Это уже нужно обществу, да, адаптироваться под уникальные особенности этой персоны.
Да, и это часть расстройств. Есть другие расстройства начинаются в пубертате. То есть до пубертата все вроде бы нормально, а потом начинается пубертат, и вдруг у девочки вырастает пенис, она превращается в мальчика. Это такая известная история для всех, кто интересуется вопросом того, как формируется пол. Это другое нарушение, также связанное с мутацией, но в другом гене. Оно наблюдалось массово, например, в Доминиканской Республике или в Папуа-Новой Гвинее. Там даже есть так называемые люди третьего пола, потому что там распространена эта мутация.
Это гермафродитизм или нет? Вот то, что это, вы сейчас назвали.
Это вопрос терминологии. У этих людей, у них не работает один из ферментов, который запускает превращение тестостерона в другой гормон, 5-альфа-дегидротестостерон, и, соответственно, без этого ДГТ, этого гормона, не формируются типичные мужские половые признаки, в частности, не формируется пенис, и эмбрион, ребенок рождается как дева, выглядит как девочка. На самом деле, если присмотреться, часто можно увидеть, что это не совсем типичные женские половые органы, но выглядит очень типично. И все нормально, его воспитывают как девочку. Часть из них воспринимают себя девочками, часть ощущают, что что-то не то, но непонятно, пока ты ребенок. И вдруг, бум, пубертат, 12 лет, и вдруг у этой девочки начинают расти волосы на лице, волосы, значит, на груди, там, под мышками, везде-везде-везде, растет мышечная масса и вырастает пенис там, где у нее был клитор. ну, можно представить, что происходит с психикой такого ребенка. И эта история не единичная. Обычно вот эти все нарушения гендера воспринимаются нами как какой-то, ну, один человек, да, вот случайно что-то образовалось. Это тип история довольно распространенная в определенных обществах, где есть распространенный бридинг, то есть близкородственные браки, соответственно, это мутация там в определенном гене, который кодирует этот фермент, превращающий тестостерон в другой гормон, она распространяется довольно широко по популяции, и там есть специальное название для таких детей, например, в Папуа-Новой Гвинее говорят, что это дети, люди третьего пола, и к ним есть особое отношение. То есть удивительно, что в Папуа-Новой Гвинее более здоровое отношение вот к таким людям, чем...
И да, их как бы их нормализуют, да, и их, ну, как бы их признают нормальными, их не считают больными.
Да, там, видимо, нет такого жесткого разделения, что есть только два пола и никак иначе. Там люди как-то к природе, видимо, ближе, и они воспринимают, что может быть и иначе, может быть и по-другому. И вот этот третий пол тоже бывает, это тоже люди, и, соответственно, их тоже надо принимать, так как там это довольно часто встречается из-за близкородственных браков. Там это, в общем, гораздо большей степени нормализовано, хотя все равно, конечно, ну, какая-то стигматизация, наверное, имеет место, но не так, как вот казалось бы, куда более. Ну,
тогда смотрите, вот философски, если подойти, тогда вообще, может быть, нам надо расшить понятие нормы, да, что не существует что-то. Это, ну, это как бы одна из конвенций, которая была на протяжении тысячелетий удобна человечеству, вот это вот бинарное деление на мужской и женский пол, мужской и женский гендер. Но природа гораздо сложнее, и мы сейчас, может быть, как бы возвращаемся к природному состоянию, когда нам вот эта вот бинарность, она уже начинает ломать людей и общество.
Это такая скользкая тема, конечно, тут сложно, опасно не скатиться в какой-то такой биологический детерминизм. Тут, скорее, как мне кажется, подходить надо с такой...
Нет, ну почему? Я уточню, понимаете, ну, как бы так скажем, ну, условно говоря, наши оппоненты, условно говоря, депутат Госдумы или там трампист, они как раз апеллируют к биологии, потому что это главный аргумент, да, всего этого органистического дискурса, который сейчас рулит в мировой политике, это вот возврат к биологии. Вот как природа-мать распорядилась, а вы, значит, против природы-матери.
Да-да-да, я понимаю, я ровно об этом и хочу сказать. Как я уже сказала, вот такой подход исходит в первую очередь из глубокого незнания того, как все устроено в природе, и очень примитивных представлений о том, как оно происходит. Глобально, да, если мы возьмем эволюцию, ее основная цель есть продолжение рода, продвижение генов в череде поколений. Соответственно, как бы нормой, да, воспринимается, вот может считаться, да, чисто мужской или чисто женский род. Но в биологии мало таких процессов, которые работают в черно-белом режиме, в режиме ноль или единица. Практически во всех сложных процессах довольно широкая норма реакции. И какие-то процессы далеки от вот этого нашего черного взгляда на них, черно-белого взгляда на них, в том числе и формирование пола. Потому что даже люди с расстройствами вот этой вот гендерной, даже не идентичности, а формирования пола, могут, например, иметь детей, при том, что они не ощущают себя в соответствии с тем полом, как они выглядят, например, да, они делают транс-переход и потом могут иметь при этом детей. То есть норма тут немножечко шире. То есть если отталкиваться от биологии, да, у нас есть условная норма, два пола, мужской и женский, которые нужны для того, чтобы зачать ребенка и продвинуть гены в череде поколений. Но теперь мы знаем уже довольно много про эти процессы, что это широкое, плюс-минус не 0,1, а это широкое поле для вариаций и совершенно разные варианты возможны. Если же возвращаться вот к этому аргументу, что там все там от Бога, все должно быть по природе, и только для продолжения рода, то вот тут, как кажется мне, вот тут уже надо вспомнить, что мы все-таки, да, человек разумный, и мы немножко больше, чем наша биология. И что осознавая, что цель биологии, эволюции, да, продолжение рода, и нормой условной у нас все-таки являются, да, примерно четкие гендеры с четкими ролями, да, для того, чтобы продвигать свои гены в череде поколений, но теперь надо вспомнить, что мы все-таки немножко больше, чем животные, и мы уже не только заточены на продвижение поколений, поэтому, в принципе, вот такой подход к норме биологический, ну, он как-то, мне кажется, немножко недостоин звания человека, потому что мы те, кто мы есть, потому что мы делаем не только то, что заложено в нас природой. Как мне кажется, важно осознавать биологическую природу и как оно должно быть для того, чтобы эволюция выполняла свою цель, но понимать, что мы не являемся рабами эволюции.
Ну да, вот здесь очень важную вещь говорите, действительно, что человек, он как бы уже вырвался из этих цепей эволюции, из дарвинизма, условно говоря, из естественного отбора. А, ну, условные, да, люди в Госдуме, они постоянно говорят, апеллируют к тому, что, да, собственно, даже и, да, война в Украине этим тоже, так сказать, объясняется, что вот они все, так сказать, извращенцы там на Западе, и они, потому что они они не заточены на деторождение, потому что у них... И вот это вот очень интересно, как каждый раз...
То есть они сводят роль человека к инкубатору, к тому, к чему его другие животные приспособлены в эволюции. То есть как бы отрицая... то, чем человек отличается...
Ну да, тоже вот то, что как раз в предыдущем сюжете Федя Фетисов говорил, упоминал эти высказывания Мурашко о том, что женщине сначала нужно, так сказать, нарожать детей, а потом уже заниматься там карьерой, получать ученую степень и так далее. И об этом как раз давайте поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о трансгендерности и о том, почему так яростно российская власть борется с трансгендерами, ЛГБТ и всякой сексуальной ненормативностью. Откуда берется вот этот вот подход за здоровую семью, которым оправдываются самые жесткие репрессии в России? Рассуждает об этом психотерапевт, врач-сексолог Олег Старостин.
До недавнего времени, до принятия этого закона, в России существовала одна из самых либеральных на постсоветском пространстве системы смены гендерного маркера, перехода, смена паспортных данных и так далее. То есть она была одна из самых либеральных. То есть комиссия, которая состояла из профессионалов, психиатра, сексолога, медицинского психолога, давала заключение, и человек спокойно с этой справкой шел в ЗАГС, менял свидетельство о рождении, потом паспорт и все остальные документы. И после этого, и параллельно с этим, он мог читать гормональную терапию, если она требовалась, то есть не всегда она требуется, и также мог получать медицинскую помощь в виде хирургических тех или иных операций. На сегодняшний момент ведь люди оказались даже на разных стадиях перехода. Да? То есть у кого-то справка, кто-то паспорт не успел поменять, кто-то еще не начал переход, только собирался, потому что этот переход же возможен только когда исполнится человек 18 лет. А гендерное несоответствие, оно может возникнуть в 5 лет. Человек мог там условные 13 лет жить с ожиданием того, что он сможет потом этот переход совершить, и ему теперь это запрещают. Но по большому счету про то, что человеку отказывают быть самим собой. То есть это же про то, как общество пытается, власть пытается всех привести к какому-то одному знаменателю. Вот. И, безусловно, это приведет, уже все об этом трубят, говорят, и сообщество ЛГБТ, и профессионалы, что это приведет к росту там, депрессивных расстройств, суицидов, которые и так в разы, в десятки раз выше у этой уязвимой группы людей. То есть, по всем признакам, это антигуманные фашистские законы, которые толкают людей в какие-то серые схемы.
Психотерапевт и врач-сексолог Олег Старостин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю по скайпу, биолог Ирина Якутенко. Ирина, вот я сейчас хочу вернуться к этому высказыванию, действительно довольно комичному. Мурашко, министр здравоохранения, ни много ни мало. Он, кстати, по-моему, пытался на ранних стадиях как-то что-то возражать, слабо там высказывался по поводу трансгендерного законопроекта, но тоже отыграл назад, там в результате вся власть сыграла. Вот я думаю, куда это все идет и чего нам ждать дальше? Как, где, по-вашему, следующая красная линия, которую перейдут? Криминализация абортов?
Ну, опять же, неблагодарное дело предсказывать особенно будущее, но в целом, да, это вот этот особый путь, который декларируется, на самом деле он совершенно типичный и в огромном количестве диктатур, тоталитарных режимов, всегда идут по этому пути, борются, начинают, когда особенно есть внешние угрозы, начинают, чтобы как-то людей отвлечь, искать внутренних врагов, бороться с внутренними врагами, а кто такие внутренние враги, это я уже говорила, инакие, то есть не такие, и самая простая, да, жертва, это, конечно, люди, как правильно, да, сказал только что интервьюируемый, да, врач-психиатр, это самая уязвимая группа, и против них, проще всего, начинать эти репрессии. Опять же, как мне кажется, наверху предполагается, что это должно зайти, что большинству людей это нравится, что они тоже отвергают инаковых. Поэтому, да, конечно, мы будем двигаться в сторону вот этих традиционных патриархальных ценностей, вот этого примитивного, как раз очень биологизаторского понимания что есть семья, да, это папа, мама и 10 детей, и вот эта стандартная роль, что папа там, значит, уходит за мамонтом, а мама сидит в пещере со всеми этими детьми, ну, вот эта примитивизация, отказ от индивидуальности и сведение всего к каким-то четким нормам для того, чтобы, опять же, просто было всех подстригать, кто хоть что-то, да, вот есть какой-то газон, и вот как мы идем, смотрим, газон ровный, а вот тут что-то такое, какая-то выросла травка, о, легко состричь, очень удобно. Когда у нас есть четко прописанные вот такие нормы, мы хорошо видим, что надо состригать. А когда у нас никаких норм нету, то как тут поймешь, кто свой, кто чужой, кто враг, против кого можно устраивать репрессии. И это, кстати, вот то, что я хотела сказать относительно трансгендерного перехода и вообще подхода к этому. Вот опять же врач говорил, да, про переход, про то, что люди только 18 лет могут его, да, раньше могли по законодательству российскому сделать и до этого ждали. А это вообще не такой простой вопрос относительно того, относительно перехода. Переход сам по себе подразумевает, что у нас опять же есть вот это состояние нормы, два пола, два гендера, мужской и женский, и мы обязательно должны определиться и куда-нибудь перейти. Но вообще на Западе уже давно набирает силу, набрало уже силу это движение, и надеюсь, когда-нибудь и в России это произойдет. Если мы посмотрим внимательно на эти нарушения, как я уже обозначила, они могут быть на разных этапах. От генетического до гормонального. Например, если мама во время беременности, да, подвергается воздействию мужских половых гормонов в большом количестве, то ее даже девочка, если она носит девочку, может выглядеть или вести себя как мальчик. И это в том числе влияет не только на гениталии, но и, например, на формирование мозга. Это такая скользкая тема. Но на животных у нас много работ, которые это показывают. То есть, мне кажется, что вообще вся эта история должна рано или поздно вырулить на отказ от бинарности. Как я уже сказала, в биологии мало сложных процессов, которые были бы черно-белыми. Там есть большая норма реакции. И что в каком-то идеальном будущем не надо будет совершать никаких переходов, ну, только если очень хочется вот именно быть девочкой, да, или именно мальчиком. Но вообще говоря, есть промежуточные состояния, которые тоже являются нормой. Сейчас они являются стигмой. Именно поэтому нужен переход. Потому что мы хотим куда-то прийти в какое-то из этих состояний. Вот это такое состояние полной атомизации, когда пол во многих случаях, часто, да, это нормальный пол, мужской или женский, а часто гендер. А часто это какая-то промежуточная стадия, никого это не шокирует, так же, как, я не знаю, у меня могут быть зеленые волосы, или короткая стрижка, или лысая голова, и на Западе это никого не шокирует. Вот, ну, как бы просто одна из особенностей.
Ну, да.
И то же самое и с полом. Но это, наверное, какой-то самый страшный кошмар тоталитарных обществ, потому что, а как понять, они все такие разные, как понять, кто свой, кто чужой?
Ну, вот поэтому, да, собственно, не случайно ЛГБТ-флаг, это радужное, это радуга, это именно не бинарный флаг, это как самое такое и природное выражение небинарности, потому что природа не черно-белая. Ну вот вы завели речь о Западе, вы живете в Германии. Вот расскажите, как, скажем, я в свое время общался со своими немецкими друзьями, и я прям, честно говоря, удивлялся, как в школах немецких преподается вот идея гендера и идея небинарности, что детям довольно рано, уже в 10-11 лет, собственно, те ужастики, которые рассказывают депутаты Госдумы, да, начиная с Володина, что детям довольно рано уже говорится, что, собственно, пол – это вопрос выбора, что вы должны в какой-то момент решить, куда и как, кому вы принадлежите. Это так?
Ну, я на личном опыте пока не могу сказать. Мы вот-вот, моя старшая дочь сейчас должна, да, все это начать слушать вот в этом учебном году. Но, в принципе, да, здесь, конечно, гораздо более либеральный подход. Здесь совершенно никто, в общем, особо не обращает внимания, например, на ориентацию. Ну, как бы просто еще одна характеристика человека, которая ничего не определяет, никакое клеймо, ни стигма, ничего. Но мне кажется, что на Западе, особенно, мне кажется, в Америке, часто особенно в таких крайне либеральных кругах, тут переход, перехлёст в другую сторону имеет место. Как обычно, когда что-то новое происходит, неважно, это права женщины, или это права ЛГБТК, сообщества, или любой другой новой группы, маятник обычно склонен не просто уходить от того положения, где он был, там, условно, крайне правого, он уходит очень сильно влево, и потом снова возвращается, потому что это тоже далеко от равновесия. То есть вот этот подход, что пол – это вопрос абсолютно выбора, вот сегодня я хочу гендер, быть мальчиком, завтра девочкой, послезавтра, не знаю, кем-то посредине, это тоже не так просто, и сейчас уже на Западе началось обратное движение, потому что там, например, гендерные, трансгендерные переходы, возможно, были в, ну, в детском фактически возрасте, в подростковом. И есть истории, когда люди это делали, а потом понимали, что они сделали ошибку, и сейчас там проходят какие-то сложные процедуры, чтобы обратно вернуться, и не всегда это возможно, особенно если это было с операциями хирургическими сопряжено, там удалены, например, да, какие-то половые органы или их зачатки. То есть тут нам еще только предстоит найти баланс, потому что, как я говорила, эти нарушения на разных уровнях проявляются и могут в пубертате, например, вот это несоответствие пола проявиться. То есть до этого все нормально, а потом изменяется. Или наоборот, было что-то не так, а потом в пубертате такие нарушения тоже бывают, более или менее все выравнивается. Поэтому это новое явление, с которым нам еще предстоит разобраться для того, чтобы не делать ошибок в другую сторону. Да? То есть это тоже все-таки серьезные, часто калечащие, ну, в смысле, что невозвратные операции. И если их делать просто по желанию, потому что моя лучшая подружка поменяла пол, ну, когда дети, подростки подвержены влиянию своей референтной группы гораздо больше, чем родителей, да, или учителей, кстати, в той же школе, да, как гораздо важнее, что говорят их сверстники, это тоже неправильно. Но сейчас мы находимся вот в этой стадии перехода, и это важно понимать, и как-то между Сциллой и Харибдой пытаться вырулить. Но это такая очень некомфортная для многих состояние, для многих людей, не только во власти, но и обычных людей. Все хотят ухватиться за какую-то норму, чтобы было ясно, куда двигаться, потому что находиться в состоянии бурлящего потока мы крайне не любим, нам ужасно некомфортно, именно поэтому кто-то хватается за традиционные ценности, это все блажь, как родился, так, значит, и живи, все остальное это, значит, блажь или психиатрия, которая до сих пор стигматизирована в России, либо наоборот, что это все неважно, и можешь менять пол хоть, значит, знаете, там набор нижнего белья неделька, ну вот набор половой идентичности неделька. Это тоже другая крайность, за которую тоже некоторые хватаются.
Нам смотрите, нужно вот я баланс. Хочу, да, завершающий, наверное, вопрос, но все-таки в... Но, так скажем, гетеронормативность, она все равно будет доминирующей, да, если с точки зрения все-таки эволюции. Я понимаю, что мы как бы выламываемся из процесса эволюции, да, но человек – биологическое существо. То есть вот это вот воспроизводство человеческого рода, оно все равно будет доминировать, и те вещи, о которых мы говорим, они остаются в пределах, ну, так сказать, маргиналии какой-то. Они не могут каким-то образом полностью как бы свернуть процесс размножения, репродукции человеческого рода.
Ну, репродукция вам не зависит же не только и не столько от биологии, сколько очень во многом от экономики. Да? Мы это видим по второму переходу. Все общества, которые становятся более благополучными, более защищенными, они начинают гораздо-гораздо меньше размножаться. Женщины начинают планировать беременность или вообще отказываются от деторождения, потому что предпочитают делать карьеру, путешествовать или вообще не хотят детей. То есть тут не только биология. Мне кажется, мы должны прийти в будущее.
Да,
конечно. У нас нет никакого предназначения. Опять же, мы не животные, то есть мы животные, но мы больше, чем животные. В этом наша сила, и в этом то мы создали цивилизацию благодаря этому. Сейчас у нас все-таки есть нормы, да, у нас есть вот нормы и борьба за людей, которые в эти нормы не вписываются, за свои права. То есть у нас все равно есть противопоставление. Как мне кажется, какая-то идеальная ситуация наступит, когда его не будет, когда мы будем хорошо знать биологию этих процессов, именно важно понимать, чтобы не быть как власти, да, которые дуболомно считают, что XX и XY и все, и больше ничто не определяет нам гендер. Надо знать и понимать, как все это развивается, и каждое это отклонение, оно индивидуально, и знать, например, что при этом отклонении проблемы могут начаться в пубертате, и значит, не надо при этом, вот при таком отклонении менять пол до этого, потому что потом все может поменяться. А здесь, например, это уже очевидно необратимо, и можно раньше говорить о транс-переходе, если человек это хочет. То есть, когда мы будем больше знать об этих процессах, понимать их механизмы, и люди будут спокойно к этому относиться, когда это перестанет быть стигмой, это станет одним из вариантов жизни.
Одним из вариантов нормы, одним из вот этого вот многоцветного, да, спектра, как на флаге ЛГБТ. Ирина, спасибо большое за этот рассказ. У нас на связи была Ирина Якутенко, блогер и научный журналист. Ну, от себя скажу, что действительно, я думаю, что здесь вопрос о сложности, о том, что общество принимает других. И то, что Андрей Волна говорил вначале, и то, что сейчас тоже так убедительно говорила Ирина, это вопрос о том, что мы не черно-белые, и все не задается XY-хромосомами. Это только начало очень сложного процесса определения гендера, определения личности человека. И вот эта вот радужность, возможность многоцветия, это то, против чего так восстает Россия. И в стенах Госдумы, и президента Путина, который пока подписывает указ о запрете трансгендерного перехода, и во время войны в Украине. Потому что там тоже не принимают других, людей другого цвета, людей, которые хотят жить по-другому. Так что это война архаичного общества против общества сложного, которое хочет быть другим. И оно, я думаю, свою работу сделает и будет другим. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессивно в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.